Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Баррикады». Сегодня будем говорить о том, что происходит, в частности, в Федеральной таможенной службе, потому что главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова допросили, его дом и кабинет обыскали, но сам он остается в статусе свидетеля по уголовному делу о контрабанде дорогого алкоголя. У нас сегодня в гостях Сергей Смирнов, главный редактор сайта «Медиазона». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
И Руслан Осташко, главный редактор издания по интернет-изданию politrusha.ru.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру. Есть еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. По традиции в нашей программе начинаем с заявления позиции сторон. И с вашей точки зрения, Сергей, давайте с вас начнем. Что происходит? В частности, в Федеральной таможенной службе еще на прошлой неделе наблюдали историю в Следственном комитете. Что такое?
Ну, это
поближе к микрофону, будьте добры.
Это, на самом деле, достаточно типичная история, когда Владимир Путин находится у власти 17 лет, а 17 лет более-менее окружение остается прежним, и периодически, конечно, нужно некоторое обновление, потому что большая косность наверху, и я думаю, что это такой процесс медленного обновления. Если говорить про уголовные дела, просто ужесточаются методы, скажем так, ротации элиты, они просто ужесточаются со временем. А это просто некоторая ротация небольшая, на самом деле о чем-то значимом пока говорить не приходится.
Угу. Это Сергей Смирнов, главный редактор сайта «Медиазона». Руслан, ваша позиция?
Лично мне кажется, что это результаты длительной работы по борьбе с коррупцией системной. Конечно, мы хотим, чтобы все это было быстрее, ярче и лучше, но не так все просто, как хотелось бы. И это первые результаты, когда впервые руководители федерального ведомства такого уровня привлекают, пусть пока в статусе свидетеля, но я уверен, что скоро этот статус поменяется на статус обвиняемого. И надеюсь, что лишний раз это будет доказывать, что неприкосновенных чиновников в нашей стране быть не должно.
Вы отрицаете презумпцию невиновности?
Я не отрицаю презумпцию невиновности, я следую следственным процедурам, поэтому его и не обвинили еще, потому что пока еще по процедурам этого сделать нельзя. Но все мы видели и фотографии, все мы видели и понимаем, что чиновник с официальным уровнем дохода не может владеть этим имуществом, и, соответственно, надеюсь, что мы увидим статус обвиняемого в самое ближайшее время.
Сергей, что скажете?
Ну, я хочу сказать, что чиновник такого уровня не может владеть такими доходами, сразу на ум приходит Шувалов, который, да, на своем личном самолете возит собак по выставкам. Я думаю, о системной борьбе с коррупцией речь пока совершенно не идет. Речь идет просто о перестановках наверху. И я думаю, что просто исключительно идет борьба за важные и значимые позиции в условиях кризиса, когда доходы сокращаются. Таможня – очень хорошая позиция для
этого. Это позитивное же движение?
Вы знаете, ну как
или
сказать...
Или вы считаете, что это не должно было быть такого?
Вы знаете как? Нет, ну смотрите.
А то как бы вроде не борется с коррупцией, а это просто перемена, но вроде как нашли чиновника, у которого там деньги в коробках.
Не-не-не, конечно, кто спорит, конечно,
вот.
Хорошо. Это хорошо,
а коррупция
что
это плохо.
Нет, коррупция, безусловно, это плохо. То есть о системной работе просто речи идти не может. Мало того, на никакого дела мы не видим по таможне, хотя это
пока.
Довольно...
Ну, пока.
Безусловно,
но
пока.
Если это уже на федеральных телеканалах, на радиостанциях это обсуждают открыто, на таком уровне такого чиновника, я думаю, что...
Как долго обсуждали Евгению Васильеву, Руслан? Как долго обсуждали Евгению Васильеву? В итоге что на выходе мы видим?
Нам рассказали,
какие коррупционеры
конечно,
все кругом.
Конечно, так и есть. В итоге очень богатые люди с очень дорогими адвокатами, которые, к сожалению, умеют эффективно противостоять нашим законам, которые несовершенны.
Да, пожалуйста. Я тут же скажу, дорогими Сергей. Адвокатами, дорогими законами, но мы же примерно представляем себе, что это были за адвокаты.
И за чьи деньги они были наняты.
И за чьи деньги они были наняты, но это тоже такая же коррупция. По факту получилось, что боролись с коррупционерами, а те коррупционными методами опять отбились, и все
давайте
хорошо.
Давайте тогда про коррупцию, именно про системную борьбу, Сергей. Вы говорите, что да, это какая-то перестановка, некоторые говорят, что это какие-то внутрикорпоративные войны, тоже вопрос возникает. Но что такое тогда системная борьба с коррупцией? То есть вот нам говорят, да, борьба с коррупцией должна вестись, начинают задерживать одного, другого, третьего. Нет, вы говорите, это что-то просто перестановки, но это не борьба с коррупцией. Что такое системная борьба?
Системная борьба с коррупцией – это когда на любые сведения о странных доходах идет какая-то реакция, да, но мы видим абсолютно избирательную реакцию, да, реакция на таможню есть, а реакция на Шувалова нет, классический.
А почему так думаете, что ее нет?
А где она в паблик? А ситуация вы... уже 10 дней где?
Извините, за 10 дней вы, я просто по образованию, я 4,5 года учился на факультете оперативно-розыскной деятельности. Я знаю, что такое оперативные мероприятия по поиску доказательной базы и так далее, особенно когда тебе противостоит, скажем так, да, человек, который имеет огромные финансовые возможности по защите своих интересов. Это много-много лет работы. Вот то, что мы видим сегодня по таможенной службе, это минимум 3-5 лет оперативной работы по этому чиновнику. При том, что я согласен с вами, что очевидные вещи, как он живет, чем он владеет, они вроде бы как всем очевидны, но для того, чтобы это доказать, это нужно провести определенные процедуры, чтобы их дорогие адвокаты потом в суде не смогли сказать, что эти доказательства получены неверно, эти доказательства получены неверно. Поэтому это так долго, к сожалению.
Сергей?
Ну, я, честно говоря, не верю в то, что у нас идет системная борьба. Речь исключительно идет о конкретных чиновниках. И это все продолжение истории, кстати говоря, с Михальченко, бизнесменом. Там длинная, большая история, которая привела, как мне кажется, к очень серьезным перестановкам. Например, к отставке Виктора Иванова и Рамадановского тоже причастен было дело Дмитрия Михальченко. Это большая история, я бы сказал, даже главное политическое, в кавычках, дело. Оно формально не политическое, но влияет на перестановки вверху.
Но подождите, вот все-таки про системную борьбу с коррупцией. Но ведь надо же когда-то начинать. И вот если начинают таким образом, то, скажем так, а что вы назовете системной борьбой с коррупцией? Вот вы увидите что?
Что назвать системной борьбой,
да,
с коррупцией?
Да.
Ну, вы знаете, системной борьбой с коррупцией мне бы хотелось, конечно, понять, хотелось бы услышать реакцию на все доходы, хотелось бы услышать на каждой публикации о каких-то сверхдоходах реакцию, когда часы у Пескова, когда корги у Шувалова. Этой реакции мы не видели пока. Действительно, в деле...
Но мы знаем, что она есть, но объективно она есть, и мы понимаем, что
мы
люди
знаем?
Это обсуждают.
Люди
это видно, это обсуждается
тогда в давайте
элитах, в том
вот
числе.
Смотрите, с Федеральной таможенной службы человек находится в статусе свидетеля, но по показали, как он живет. У людей, если было когда-то подозрение, что они могут так жить, уже сложилось точный, ну, диагноз ему поставлен. Зачем, если человек в статусе свидетеля?
На самом деле, я думаю, как раз речь идет о том, чтобы вынудить его уйти в отставку, потому что после денег, которые лежали вот так вот, оставаться на посту таможни с каждым днем становится все более...
Но, тем не менее, сегодня он заявил, что он с поста не уходит.
Пытается отбиться всеми способами,
да.
но я думаю, кстати говоря, фотографии потому и выложили, чтобы у него шансов было мало отбиться.
Но мне кажется, это лишний раз доказывает, что борьба, она идет, она системная, она сложная. Вот давайте изначально к теме коррупции подойдем немножко по-другому. Мы как бы сконцентрировались на проблемах внутри России, что правильно. Мы живем в нашей стране, и нам нужно понимать, как это победить у нас. Но ведь коррупция – это не внутрироссийское явление, это мировое явление. Вот есть ли хоть одна страна в мире, которая победила коррупцию?
Вам сейчас про Сингапур скажут.
Да нет. Ну ладно, а давайте сейчас историю реально посмотрим, как Сингапур стал таким Сингапуром, как он. Сначала расстреляли половину, да, и посадили. А потом...
Кто-то говорит, давайте у нас так же.
Давайте расстреляем.
А Сталину до сих пор
скучают. А закон зачем? Тут вот я понимаю, что проблема, она такая, как бы мы... Я думаю, что ни одного радиослушателя, и у нас здесь ни одного человека в студии нет, который говорил бы, что коррупция – это благо, надо ее сохранить. Конечно, с ней нужно бороться.
А вы не допускаете, Руслан, что действительно существует какие-то внутрикорпоративная борьба? Может быть...
Конечно, существует. Да. Что значит не допускаю? Естественно, существует. Это любой процесс, в любом...
Вот то, что в Следственном комитете произошло на прошлой неделе, это что, с вашей точки зрения? Это самоочищение, как говорит Владимир Маркин, уже была такая формулировка спустя сутки после вот этих всех обысков, или это что-то другое?
Я думаю, что сейчас нас начинает потихонечку работать. Я понимаю, что это звучит как такой утопия, да, что система сдержек и противовесов, которая создана, когда у нас несколько запараллельных силовых структур, которые должны друг друга контролировать и смотреть друг за другом, она начинает работать. Мне кажется, вот моя фраза это сейчас для радиослушателей звучит, вот человек там верит в какую-то утопию, да, но я хочу в это верить, потому что я хочу, чтобы это так было, и я буду все, что от меня зависит, делать, чтобы это произошло. Если я буду что-то видеть, я буду это в своем издании публиковать и буду об этом рассказывать. Я буду стоять за эти интересы. Ведь мы там часто говорим, что там родственники и друзья наших чиновников, там однокурсники, да, они получают какие-то привилегии по бизнесу, по госзаказам. Это, наверное, для Сергея любимая тема сейчас. Но ведь в Штатах то же самое происходит.
Давайте не будем про Штаты. Давайте в рамках Советской Федерации.
А как мы хотим взять мировую проблему, в которой и нет универсального рецепта победы коррупции, рассматривать вот отдельно? Вот у них как как бы все хорошо. У
мы идем своим путем.
Ну, каким своим путем? Не Борьба идем? С коррупцией, она порождение того капиталистического строя, который мы сейчас
Хорошо, смотрим
советуем.
За границу. Смотрим, Сергей, за границу. Действительно, там есть чему поучиться.
Ну, во-первых, есть чему поучиться. Во-вторых, ну, проблемы действительно есть.
Безусловно. Например.
Же ну, имеется в виду, где поучиться?
Ну, да.
Коррупционные скандалы. Да я могу сказать, что коррупционных скандалов было настолько много. Классический пример, там та же Аргентина, последний коррупционный скандал.
Где, давайте да, про Штаты, про Германию проговорим, про Евросоюз,
давайте,
там
конечно,
что-то есть.
Да. Я согласен, кстати говоря, про Штаты и коррупцию. Тут согласен,
от микрофона не отвлекайте,
пожалуйста. Согласен с тем, что, например, и Сандерс, и Трамп построили кампанию на критике вот этой коррупционной американской системы, которую воплощает Хиллари Клинтон, конечно. Но проблема в том, что там пресса и там общественное мнение заставляет реагировать на какие-то факты.
Подождите, Сергей, а вы смотрели, вот есть Википедия, да, как бы уважаемый многими общественный ресурс, а вы смотрели статью, которая называется «Коррупция в США» в Википедии?
Нет, не смотрел.
Знаете, но... сколько там абзацев? 3.
На каком языке?
На английском. 3.
И?
Там запрещено говорить про коррупцию. Это ну, вырезается. Ну, вот прямо сейчас, Евгений, можете открыть Википедию английскую, посмотреть статью «Коррупция в США».
А в российской
больше? Огромное, конечно.
Так, и что? По Википедии делаем какие-то выводы, Сергей?
Нет, не будем никаких и выводов
там,
делать.
И эта статья как бы написана, что она рассматривается вопрос об ее удалении вообще. Ну, это как бы маленький пример. Сергей, есть же цензура в Штатах?
Ну, определенная есть, но уровень цензуры в Штатах и он в нашей
другой.
Стране
он сравнить другой.
Нет смысла. Я просто хочу вернуться к вопросу о коррупции и о реакции на коррупцию. Мы вспомним панамские бумаги. Мы вспомним, какая на них была реакция, когда виолончелист Ралдугин обладает огромными средствами. Что это такое? Да, где эта реакция? То есть отдельные моменты есть реакция, в отдельных моментах этой реакции нет, потому что ну, это и есть, на самом деле, выборочная борьба, и поэтому я делаю вывод о том, что о какой-то системной борьбе речи идти не может.
Тогда Алексей Фрейд, так подписывается слушатель, у нас коррупция – часть системы. Если убрать коррупцию и начать работать по нашим законам, то все процессы в России остановятся.
Вот такой как бы, миф, он правдивый частично, но мы же от нас зависит. Вот давайте вот по поводу системной борьбы с коррупцией. Да, помним 90-е годы и что на ГИБДД творили на дорогах. Ну, мы помним все это прекрасно. Есть сейчас это, хоть там, насколько сохранилось это? На 10% в лучшем случае. Ну, изменилась ситуация системно?
Ну, вы говорите о ГИБДД, давайте поговорим о статье 228.
Не, ну, давайте конкретный пример вот просто.
ГИБДД, поменялось? ГИБДД где-то поменялось, а где-то нет, хочу вам сказать, что в куче регионах не поменялось
ничего. Есть что-то другое.
Прям совсем не поменялось?
В многих регионах не поменялось,
ну, в большинстве. Вот давайте Москву брать. В Москве поменялось?
Не знаете, я не знаю, все автомобилисты. Кстати, я автомобилист, но я как-то не попадаю и стараюсь ездить по правилам.
Важно быть незаметным, тогда не будут вымогать взятку. Видимо так. Сергей? Вы говорите, 228-я статья.
Да, 228-я статья, классический пример огромной коррупционной составляющей 228-й статьи, когда человека находят да, с каким-то веществом, и начинается вымогательство у родственников, у знакомых, торговля
есть
за статью. Просто огромная проблема. ФСКН расформирован, но проблемы не будет.
И записи даже переговоров можно послушать,
хорошо,
что они
вот
это делают.
Следственного комитета, например, того же, уже появляются сообщения, что этот генерал, он причастен к деятельности черных риэлторов, жил в каких-то квартирах. И вот такие зачистки, которые проводятся с широким общественным резонансом, с широким освещением, всего, они скорее подрывают авторитет или, наоборот, авторитет власти они укрепляют, как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, они не должны очень сильно подрывать авторитет власти. Проблема другая, что скоро эта борьба с коррупцией, так называемая декларируемая, закончится. Я подозреваю, что она закончится с выборами. И опять все забудут, да, опять найдутся
так
хорошие адвокаты.
А предыдущие, вот когда губернатора...
Декларация об этой борьбе есть. Губернаторы, кстати говоря, это хорошее дело, я согласен насчет губернаторов, это интересная большая история, только, да, это прекрасно, замечательно, но мы примерно представляем, как назначают губернаторов. Действительно, несколько человек арестовали, а остальные, они сидят на своих постах,
этих,
которые такими же схемами...
Пасхалину арестовывали, ведь никогда не было выборной кампании. Вот вы говорите, что это привязано к выборам.
Абсолютно.
А тогда не было этого.
Согласен.
Почему
да, закончится? Сахалина.
Не думаю, что закончится.
Ну, посмотрим. На самом деле, дело в том, что проблема, да, там, истории с губернаторами, со всеми, они были уверены, что они играют по правилам, которые приняты. Но это же правда так. Они действительно уверены, что играют по правилам, которые приняты в системе, поэтому можно там брать деньги.
Ну,
да,
последнюю разберем случай с Никитой Белых, да?
Давайте, да.
Ведь многие считают, что он как бы брал деньги кэшем на строительство церкви, это разрешено.
Именно, что это разрешено
как бы,
некими
как, какими-то внутренними правилами, которых никто никогда не видел, но якобы они вроде как есть.
Да, о них все говорят.
А теперь получается, что этих правил вроде как и нет.
Именно поэтому правила и меняются по ходу. Только я не думаю, что речь идет о борьбе с коррупцией, иначе бы реакция была бы жесткая на другие вещи, типа
так
Панама.
С чего-то надо начинать.
Я слышал эту фразу в деле Сердюкова.
Когда... Да уже начали.
Начали и закончили.
Да не заканчивают, просто надо дальше, чтобы как бы... Арслан... И мы включались, в том числе, и общество включалось, и средства массовой информации включались.
Средства массовой информации, мы с вами сидим и рассуждаем.
Правильно, правильно. И мы должны понимать, что конкретно мы можем сделать. Вот мы как граждане, выходя на улицу, что мы можем с этим сделать?
На какую улицу выходить? Прямо сейчас идти и выходить?
Да, прямо сейчас можно выйти. Я расскажу, например, да, чем мы занимаемся. Я участвовал летом, у меня был такой социальный эксперимент, я участвовал в праймерис «Единой России», я беспартийный. Но они сказали, что принимают всех, я пошел. Я был в Севастополе, и мне после того, как я там участвовал, стали присылать очень много вопросов по городу. Мы, как средство массовой информации, начинаем отправлять запросы в органы власти, в прокуратуру. Я вижу, что реакция есть ответная. Она шевелится, мы можем это делать.
Да, хорошо, Руслан, но есть оборотная сторона этого. Если вы, как Руслан Осташко, человек, который, наверное, обладает каким-то общественным весом, не постучите в прокуратуру, может быть, на проблему этого человека не обратили внимания. Что в вашем понимании борьба с коррупцией? Системная борьба?
Понимать, как каждый гражданин может повлиять на ситуацию. Если человек увидел, я сейчас всем говорю, думаю, Сергей согласится со мной, как главный редактор тоже средства массовой информации. Если любой радиослушатель столкнется с фактом коррупции, он может обратиться к нам.
А зачем вам, если он идет сразу в полицию? Он должен идти в полицию. Зачем к вам-то
объясню,
идти как к посреднику?
Не у всех есть доверие к полиции, многие боятся. Полиция – это страшно. В данном случае в прокуратуру там бумаги будем писать мы, как средства массовой информации, и, как запросы. И, во-первых, ответ средства массовой информации – это 10 дней, а не 30 дней, как должно быть гражданину. Во-вторых, на запрос средства массовой информации органы реагируют намного более качественно, чем от запроса обычных граждан. Это работает.
Это работает, Сергей?
Это не работает. Я говорю, опять же, уже приводил примеры. Самые известные. Но мне кажется, это не работает. Это работает на отдельных... На отдельных только конкретных чиновниках, именно сейчас.
На отдельных. Но на других-то можно дальше идти. Можно. Но не ответили нам, или ответили отпиской. Мы идем в прокуратуру и говорим, вот это министерство, ведомство ответило нам отпиской, разберитесь, пожалуйста.
И они пишут такие же отписки из прокуратуры.
А потом мы идем дальше, еще пишем отписку. Это сложно, долго, но это можно делать.
Это сложно, долго и максимально неэффективно, к сожалению, но это же действительно правда. Да, ну... Давайте возьмем
альтернатива какая? Ничего не делать?
Давайте возьмем прокуратуру и громкий коррупционный скандал вокруг прокуратуры и бизнеса с сапками. Где реакция на сапков и прокуратуру, и заместителя прокурора? Где она? Вот громкий был скандал. Где реакция-то?
Реакция-то есть. Официально ответы пресс-конференции.
Смотрите, вы постоянно говорите, есть реакция. Но в чем она? Я пока не очень...
Мы ждем разную реакцию.
Что такое реакция?
Да, вот что такое реакция? Ну, вообще-то люди, которые занимают такие посты, и которых такие заместители, должны уходить в отставку. А мы видели реакцию. Человеку переназначили. Сыновья, схемы, получают огромные тендеры. Это что такое? Это не коррупция?
Так давайте бороться с этим. Давайте разбираться.
Нет, почему кто должен разбираться? Руслан, кто должен разбираться?
Мы, граждане, должны и можем это делать. Еще раз говорю. Вот путем обращения...
Повлиять на то, чтобы кого-то отправили
в отставку? Мы можем об этом... Сергей публикует об этом, я опубликую. И? Мы сделаем запросы. Если кто-то не будет отвечать, мы придем к вам на радиостанцию и расскажем, что вот это министерство ведомства плохо отвечает. И мы таким образом создаем общественное мнение по поводу ситуации в той или иной сфере. И это может работать. Да, это сложно, да, это порой некомфортно, но это...
Сидеть сложа руки, второй вариант. Вы какую ждете реакцию, например, от главы Следственного комитета на то, что происходит непосредственно с его замами?
Я, во-первых, жду тщательного и публичного разбирательства на эту тему. И...
Сам он в ответе, например, за своих замов или нет?
Или я думаю, что в ответе.
В ответе.
Да, и, соответственно, определенная реакция должна быть. Но если это его зам, и назначается им вплоть до увольнения.
Но сначала... этого еще не произошло.
Нет,
это рано?
Сначала разбираться надо.
Сергей?
Я не готов сейчас вот по Следственному комитету там плотно обсуждать, потому что не свежее событие. Должно время пройти.
Ну что Сергей? Должен делать Чайка, когда такой громкий скандал в его ведомстве? Уходить
в отставку? Ну там же не про Чайку.
Про зама? Ну, да, где отставки? Нет отставок.
Про Следственный комитет я сейчас говорю.
Нет, это первая прокуратура, да? Это надзорное ведомство.
Кому нравится эта история с Чайкой? Ну, никому она не нравится.
Почему он на посту?
Да потому что материал подан так, что там...
А может быть, потому что его Навальный подал, и лучше на Навального не реагировать, на Навального, и по Шувалову.
Кстати, а почему нет? А может быть, и да. А потому что человек, дискредитировавший себя с точки зрения человека, который подает информацию, да, которую ему сливают...
То есть мы нас оставим коррупционеров на зло Навального?
Да нет, конечно.
Сергей, такого тогда быть не должно, давайте но... попробуем по-другому посмотреть. Угу. Да, по, вот ваша позиция по следственному. Вот
про следственный
комитет. Свежее дело.
Да, 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 действительно свежее дело, действительно позиция СК. Хочу сказать, что это действительно очень сильный удар по Бастрыкину. Дело в том, что он прекрасно знал и своих замов по службе безопасности, и следователя Никандрова, кстати говоря. Он ему еще помогал, писал сопроводительное письмо в суд по делу, помните, игорное дело прокуроров, большой коррупционный скандал, кстати говоря, не так, кстати, много, там всего 4 года, 5 лет назад, угу. И, кстати говоря, где результаты? Все на свободе, все прекрасно договорились, громкий коррупционный был скандал. Я хочу сказать, что дело в СК это просто, скажем так, зачистка, борьба между спецслужбами, и ФСБ показывает свою силу, показывает, что оно самостоятельно должно принимать решения, и остальные должны, в общем-то, полностью подчиняться и не быть самостоятельными в этих делах. Я уверен, что...
Ну, разборки среди силовиков всегда могут быть, они везде идут. Это 100%.
Если одни следят за другими, в чем проблема?
Нормально.
Ну, нашли действительно человека, который, может быть, покрывал черных риэлторов. Здесь
хорошо.
Какая подоплека?
Нет, тут как раз хорошо.
Это хорошо.
Конечно, хорошо. Если за коррупцию сажают зама главы следственного управления Москвы, ну что в этом плохого, который действительно взял деньги у Шакро? Вопрос, почему его начальник до сих пор не написал заявление об отставке непосредственно. Первого зама сняли за коррупцию с ворами в законе.
Но
я
это
не
же
знаю,
и при деле реставраторов тоже поднимался этот вопрос. Но зам в ответе, руководитель в ответе за зама.
Абсолютно в ответе.
Хорошо,
за первого зама.
Но если по-другому посмотреть, есть определенная вертикаль. И если начинать брать по верхам, тогда вертикаль действующая разрушится. А есть вариант, как построить новую вертикаль? Ну, то есть на людях слишком много всего завязано, нет?
Ну, это большая проблема. Вот именно поэтому очень трудно говорить о некой системной борьбе с коррупцией, именно в том числе из-за того, что тут действительно практически каждого можно, увы, так или иначе затрагивают вопросы коррупции. Тут же надо говорить, что вообще коррупция корнями идет очень давно, даже еще в советское время, безусловно, вот все эти вещи. Она очень долго складывается. Тут никто не питает особых иллюзий о том, что вот раньше этого не было. Вот,
но это проблема не только у нас, это в любой стране мира.
Да, но проблема, что у нас вот эта системная ситуация, она постоянно и долго ухудшалась до степени того, что государство оказалось практически все высшие чиновники очень сильно коррумпированными. И главная проблема еще найти людей, которые на это место, на этом месте окажутся.
Руслан?
А что делать? Если нет рецепта, вообще вот в мире его не существует, этого рецепта. Вот по данным Gallup, 80% американцев считают руководство своей страны коррумпированным. 80%. Примерно такие же показатели, наверное, и у нас в стране. Ну, плюс-минус. Нет рецептов универсальных. Их не существует. Эта система как бы выстраивания. Во-первых, это большие-большие деньги. Противостоять большим деньгам страшно. Потому что могут убить. Ну, не знаю. Ну, посмотрите, сколько денег вы нашли вот у руководителя таможенной службы. Ну, там 0,1% одной коробочки, и любого расследователя можно физически уничтожить.
Ну, такие зачистки...
Это страшно.
Такие зачистки, они скорее... Я вам задам этот вопрос. Они подрывают или, наоборот, укрепляют авторитет власти? Ну, тех людей, например, которые...
Тут палка о двух концах. То они, есть... естественно, с одной стороны подрывают, потому что люди допустили таких людей у власти, долгое время терпели, а с другой стороны укрепляют, потому что видят, что борьба идет. Главное, вот я с Сергеем соглашусь, чтобы это превратилось в систему, и чтобы это не остановилось после выборов, и чтобы такие расследования и результаты их мы видели дальше. Я это вижу уже сейчас. Сергей говорит, что пока это не носит системного характера, но согласен с тем, что губернаторов сажают, это хорошо, и дела возбуждают против крупных чиновников, это хорошо, но он думает, что это пока не система. Время покажет, время рассудит. Но я просто, как человек, который знает, как работает эта система, это очень долгий процесс доказательной, оперативно-розыскной деятельности, сбора доказательств и средств. Особенно, если тебе противостоят люди, которые имеют большие финансовые возможности по найму очень хороших адвокатов и юристов, чтобы это все спрятать. Хотя коробки с деньгами тут, к сожалению, и адвокаты не помогли. Ну, если у человека с головой не все хорошо, то...
Басист говорит, то, что эта проблема есть не только у нас, не значит, что нам нужно продолжать терпеть эту коробку.
Да нет, конечно, надо бороться. Нужно самим нам, каждому понять, что мы можем сделать и делать для этого.
А что вы лично можете сделать, чтобы...
Например, я этим занимаюсь. Любые факты, которыми...
Зам управления Следственного комитета не был таким, какой он есть.
Вот к нам приходит вопрос в редакцию по регионам, которые есть. Мы отправляем запросы, и реально я вижу, что ситуация двигается с мертвой точки. Мы провели расследование по «Северстали», по взрыву шахты в Иркутинске. На нас адвокатов наняли из компании «Северсталь», дорогущих, чтобы засудить нас. Я же не останавливаюсь. А потом проверка, которая прошла, которую никто не верил, что она будет объективной, выявила, что виновата «Северсталь».
Общественный резонанс важен, Сергей, что скажете?
Ну, общественный резонанс действительно важен, но вопрос именно в результатах. Посмотрим на результаты и посмотрим. Конечно, я до сих пор продолжаю не верить в том, что речь идет о системной борьбе, и речь идет о клановой борьбе.
Сергей Смирнов у нас главный редактор сайта «Медиазона». В гостях Руслан Осташко, главный редактор интернет-издания «Политраша.ру». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады». У нас сегодня в гостях Сергей Смирнов, главный редактор сайта «Медиазона», и Руслан Осташко, главный редактор интернет-издания «Политраша.ру». После получаса беседы вопрос все-таки остается, где же искать корень борьбы с коррупцией и что считать самое главное борьбой с коррупцией, потому что наши гости разошлись несколько во мнении. Сергей Смирнов говорит, что то, что происходит сейчас в Следственном комитете, в Федеральной таможенной службе, то, что начало происходить, это все-таки некие какие-то вот такие даже, как вы сказали, смена...
Ротация
кадров. А Руслан Сташко говорит, что нет, это все-таки признаки борьбы с коррупцией. 7373-948, это телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашим гостям, с кем готовы спорить. Добрый вечер. Алло. Алло. Ой, 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, приветствую. Константин 692.
Да, пожалуйста, Константин.
Значит, да-да-да, значит, у меня одна реплика. Угу. Ну, значит, во-первых, действительно, вот... Еврокомиссар недавно, она заявила, что коррупция в Евросоюзе достигает 125 миллиардов евро в год. Это, значит, к вопросу, что там нету. А коррупция в ВПК США, ну, там достигает триллионов. Они до сих пор там...
Алло, они до сих пор там и что, и пропала связь.
Да, не, ну вопрос-то понятно, но как, ну. Да, есть коррупция и в Европе, и в Штатах, она огромная. Это лишний раз подчеркивает, что это мировая проблема, с
коррупция
которой бороться...
мешает жить, вот смотрите, да, конечно, есть стадия коррупции, ну, конечно, такая, когда она действительно уже... Есть стадия такая, когда с ней мирятся, и это всех устраивает, а есть стадия, когда при ней жить невозможно. Вот у нас в Российской Федерации какой уровень, как вы думаете?
Такой философский вопрос, на который можно бесконечно отвечать. Коррупция, конечно, мешает жить. Вспомним, да, времена еще Лужковский и влияние коррупции на стоимость квадратного метра жилья в городе, да. Сколько там процентов достигало?
1000, по-моему.
Там прилично достигало. Сейчас как бы вроде попроще стало, и не Лужков уже мэр. Цены все достаточно высокие, но о том, что коррупционная составляющая имеет значительное влияние, наверное, имеет, но не такое значительное, как это было раньше, если раньше это было чуть ли не открыто. И таких примеров может быть много. Он, кстати, не привлечен к ответственности, и даже тему не расследовали. Об этом все говорят тоже.
Сергей?
Да, абсолютно согласен, что не расследовали. Вот опять пример, сколько мы говорим о коррупции. Я хочу сказать, что президент Путин о коррупции говорит с 2000 года. Это одна из тем, ключевых тем выступлений. Мы боремся с коррупцией. Прошло 16 лет.
И значит, рецепта нет?
Его в мире не существует.
Ну, его, во-первых, ну, мы
как
не
нет?
видим...
Кто-то
мы,
про Китай говорит.
Ну, мы не видим в России конкретных шагов. Мы видим только то, что чиновники высшие, крупные, даже демонстративно теперь показывают свое богатство. Вот эта вот демонстрация и считается нормой. Вот в чем еще и проблема и дикость этой коррупции, да, что она еще и считается нормальной вещью. Вот одна из сложностей.
Ну, раньше, мне кажется, более открыто это делали, а теперь стоит кому-то появиться в дорогих часах или в обуви, об этом сразу все говорят, это поднимается на большой что? Уровень и... И начинается.
Какой?
А давайте подождем 2-3 года. Вот примерно 2-3 года идет расследование любого крупного инфоповода. Ну, объективно, чтобы найти доказательства, чтобы это потом не было зарублено в суде или где-то.
Сергей,
к сожалению,
идут действительно
такие.
Расследования или просто потом где-то эти деньги в коробках из-под обуви просто всплывают в удобный момент?
Абсолютно уверен, что никаких расследований не идет, никаких результатов мы не увидим. Речь идет о точечной конкретной демонстрации. Раньше, кстати, хочу сказать, что таможня, это был первый вариант. До этого было очень громкое снятие, на самом деле не ставшее публичным, но громкое снятие Виктора Иванова и Рамадановского Константина со своего поста.
ФСКН и ФСИН вы имеете?
Да,
ФМС.
Да,
ФМС,
да, да,
и ФСКН.
Да. И это тоже была довольно громкая история. Вот по некоторым данным, у него там тоже была коррупционная
составляющая. Но почему тогда сейчас выбрали таможню? Ведь это, если я не ошибаюсь, человек, который имел в свое время связи с Путиным еще в Германии.
Абсолютно верно.
Да, то есть как бы вроде бы как он должен считаться как бы неприкасаемым. А тут хоп, и такая вот
штука. Я как раз с этого начал. Мне кажется, сам Путин за 16-18 лет у власти, ну, там, 16 лет у власти уже устал старого окружения считают, что, конечно, этих людей надо сменить, потому что они насквозь все коррумпированы. Кстати говоря, думаю, что это вполне серьезно будет продолжено, но именно конкретно, точечно те, кто вот не очень нравится и вышел из-под, скажем так, наверное, может быть, такой нормы.
А может быть, речь идет о том, чтобы начинать одновременно в большом числе субъектов страны? Ну, то есть есть главк, вот главк зачищают. Или про другое мы просто не слышим, или там не существует. То есть понятно, что за любым органом есть надзор, а надзорных органов достаточно для того, чтобы следить за всеми и делать выводы?
Да, проблема главная заключается в том, что бороться особо некому практически. У нас все правоохранительные органы, все надзорные органы тоже так или иначе замешаны в коррупции, их руководители в этом вообще никто особо не скрывает.
Тогда бы не было вообще дел. Они
именно,
появляются.
Очень правильно. Именно поэтому мы и говорим, что дела появляются точечно, там ими занимаются...
Но когда вот точка, это уже превращается в какую-то систему.
Давайте, во-первых, мы дождемся судов, во-первых, по этим делам, потому что был Сердюков, тоже очень громкая история. Все вышли на свободу, Евгения Васильева не провела ни минуты ни в какой колонии, все, опять же, прекрасно это знают, никуда она не уехала, ни в какой колонии не отбывала наказание. Вопрос в том, что... сама система по себе, вот эта вот, которая создана, она поводы сначала большие создает, как и горное дело, да, громкие аресты, а потом раз, это все и сходит на нет. Конечно, посмотрим. Я, кстати говоря,
потому думаю... Потому что недоказуемо, может быть, действительно?
Ну, это один из вариантов, кстати говоря, насчет доказуемости, потому что, да, вот классический пример, вчерашние деньги, но вот, да, они стараются,
это накопление,
конечно.
Вот сказал, это накопление,
ну,
все.
Вот правда, да, и, накопление.
И надо в суде все доказать мы... потом, что это взятки, и откуда они найти этих людей, которые эти взятки давали.
Нет, безусловно, тут очень...
Процедурно все... очень сложно.
Согласен, что...
Причем тут... не только, еще раз подчеркну, извините, что лишний раз, но это не только в нашей стране, это везде так.
Но от этого легче не становится.
Легче Руслан. Не становится, и рецептов универсальных, к сожалению, тоже нет.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, да, меня Юрий зовут.
Юрий, вопрос, с кем спорите?
Ну, мне кажется, что бороться с коррупцией, это как бороться с проституцией. Бесполезно, надо только, как сказать, ей управлять. Почему возникает коррупция? Потому что людям с зарплатой 10 тысяч рублей доверяют управлять миллиардными бюджетами. Соответственно, как, так же, как и с доносчиками работают, там, донес на взятку, получил от него процент. Так надо и здесь ввести. Управляешь миллиардами, получи за них процент. И все, просто не будут не давать никаких взяток, потому что им будет достаточно их зарплаты.
Спасибо. Принято. Это уже
а вот тут тоже спорный рецепт, да? Потому что сейчас скажут, ну тогда давайте депутатам еще больше поднимем, а министрам так вообще. Но с другой стороны, тоже такая проблема есть, да? И вот там зарплаты наших эффективных менеджеров госкомпании огромные, да? Тоже говорят, как государство платит такие деньги? И тут тоже спорный вопрос. Платить им большие деньги и думать, что они, и надеяться, что они не будут еще воровать? Или платить им мало денег и закрывать глаза на то, что они будут жить в дорогих виллах? Серьезно? Или по рынку это делать?
Да, еще при этом я хочу добавить, что надо учитывать уровень жизни в стране и уровень зарплаты и оплаты этих людей. Это к вопросу о коррупции. Понятно, что человек, который попадает куда-то, начинает... у него большая склонность к тому, чтобы взять взятку. Действительно, это же на низовых уровнях происходит. Да, это большая проблема, но просто когда коррупция в высших эшелонах, на ней нет, на эту коррупцию нет реакции публичной, это очень большая проблема. Я еще раз напомню, да, там Панама, Чайка, Шувалов, нет пока реакции. Вопрос, ну вы скажите хотя бы, что это неприлично собак возить на самолете, и давайте мы будем разбираться. Реакции даже на это нет. Прилично.
Но почему вы считаете, что реакция? Я уверен, что реакция есть.
А я ничего не слышал.
Так, значит, подождать надо немножко.
Но это же и есть публичная политика, когда есть обвинение в каком-то таком абсолютно чудовищной вещи.
Подождите, я сейчас вам скажу, что вы на самолете летаете. Да, и...
В бизнес-классе.
Там, да, и скажу, покажите там ваши доходы и так далее. Там. Вот там у того же Навального, которого сегодня упоминали, но человек явно живет не по своим как бы доходам официальным. Ну, давайте объективно говорить, да. Ну, елки-палки, но обвинять-то людей просто за это тоже нехорошо. Я двумя руками против этих частных самолетов с собачками. Вот я первый буду с вами вместе стать и бороться с этим. Но давайте объективные факты собирать и тогда их разбирать. И ждать реакции. Когда вот есть доказательства железные, не просто фотография, а вот он там оказался, да, это его, или там телефон, что она сказала одно, да, жена его, а на самом деле трактовали совершенно по-другому. Но все же слышат, что она говорит. Давайте будем просто внимательно подходить. Чем более кропотливо мы будем подходить к доказательствам вместе с вами, и я, и вы, тогда мы будем требовать моментальной реакции. А когда мы сами, СМИ в том числе, раздувают из какого-то очень сомнительных доказательств большой инфоповод, а потом требуем ответной реакции. Ну, давайте-то будем понимать, что если мы раздули, то они имеют право не отвечать. Я не защищаю, я просто говорю о том, что мы... Это улица с двусторонним движением, и мы должны к этому подходить объективно.
Сергей?
Ну, я хочу сказать, что вопрос же все-таки в публичной реакции, да, и Панама осталась без ответа.
Да, отвечай, ну как много ответ без ответа? Ну, объяснения могут удовлетворить, а могут не удовлетворить, но человек конкретно рассказал, откуда, что, зачем и почему.
Что за несколько минут он зарабатывает миллионы рублей, играя на бирже. Действительно хорошая история.
Евгений спрашивает, почему у нас нет еще конфискации, может быть, это поможет? Руслан.
У нас есть конфискация. А давайте еще, там многие, уверен, многие пишут, давайте-ка в Китае расстреливать.
Еще не было. Еще ни одного сообщения такого не было.
А знаете, почему не будет работать? А потому что человека, который в Китае руководил ведомством, которое должно было расстреливать, самого поймали за коррупцию. Он брал деньги, чтобы уничтожать конкурентов.
То есть вот. Даже смерть не страшна, да, Сергей?
Ну, вот реально, это в Китае, это реальный случай прошлого года, если не ошибаюсь, в Китае, что человек, который руководил ведомством, которое расстреливало, его взяли за коррупцию, что у него можно было заказать чиновника, чтобы освободить должность.
Да, я хотел как раз к прошлому вернуться. Все тут про Сталина говорили. Я хотел про Сталина сказать, что в сталинские времена коррупция существовала и в огромных масштабах. Конечно. Это некий только тоже миф. Хотел об этом сказать. Я скорее о том, что можно бороться с этим или нет. Я все-таки считаю, что можно. Румыния, классический пример, крайне коррупционная страна, абсолютно коррупционная страна. Да, но глава антикоррупционного ведомства и большие отставки, человек года, и действительно все отмечают некие системные изменения. Вопрос действительно в большой политической воле и в желании это изменить. Мы пока, вот я лично пока не вижу именно четкой, жесткой политической воли назначения абсолютно третьих.
А как это должно быть? Абсолютно третьих как
людей. Ну, то есть,
третьи люди, они какие-то люди, другие будут.
Я объясню, чтобы не СК расследовала коррупционные преступления, потому что к ним самим есть претензии, не прокуратура это следовала. Не знаю, может быть, это пусть будет отдельный орган какой-то,
не знаю. И к нему не будет вопросов? А люди там откуда кристально чистые возникнут?
Я думаю, изначально...
Расследователи, это исследователи.
Это большая проблема, я с вами, кстати говоря, тут согласен, даже не откуда людей
брать. Да мы, на самом деле, вообще во многим вопросам согласны.
Да, то есть, но проблема... Да. Я просто хочу сказать, что это нельзя называть то, что происходит по-настоящему борьбой с коррупцией. Так не бывает.
Ну, было так в нашей стране раньше. Но вот объективно, вот в конце 90-х было такое?
Ну, в конце...
Ну, не было.
Не было... Денег не было, потому что столько.
Да ну ладно.
Абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Григорий.
Да, Григорий, вопрос.
Ну, мне кажется, есть простой рецепт. Просто нужно, чтобы декларации-то у нас чиновники подают, вот, но никто не спрашивает, откуда они на что купили. То есть должны обосновать, на какие деньги они что покупают в текущем году. И нужно прописать просто регламент, должен быть очень четкий.
Опять крючкотворством заниматься. Сергей, поможет?
Нет, вы знаете, я согласен с другим, что должна быть еще большая прозрачность, максимальная прозрачность для чиновников.
Это вот генпрокуратура предлагает, потому что генпрокуратура предлагает за чиновниками в отставке еще пару лет следить.
Да,
это поможет?
Я не думаю, что именно эта мера поможет. Просто на самом деле поможет более четкая прозрачность, максимальная прозрачность чиновников. Она действительно может помочь. Но потому что вот эти сказки о том, что я заработал еще в 90-е огромнейшие деньги, продолжаю их тратить, ну как, в общем, не вызывают, мягко говоря, доверия.
Руслан?
Я соглашусь. Прозрачность нужна. Вопрос только в том, как нам... Вот, презумпция невиновности есть такая штука. Есть чиновник, а чиновников никому не жалко.
Есть
правда?
Еще такая штука, как внутрикорпоративные войны, и есть такая штука, как борьба с коррупцией. И эти вещи между собой, они пересекаются, или это совершенно параллельные прямые, то, что мы сейчас наблюдаем, будь то в Следственном комитете, будь то что-то разворачивается глобально в Федеральной таможенной службе. Как это воспринимать?
А вообще борьба с коррупцией, она должна быть борьбой внутрикорпоративной структур. Почему нет? Одна структура и нужна для того, чтобы следить за другой. А для того, чтобы кроме этой борьбы еще нужно образованное если гражданское общество, которое знает свои права и интересы. Потому что если воруют на самом верху, там где-то очень-очень высоко, то, в принципе, граждан обычно это может и не касаться, он знать об этом не знает. Но это не значит, что с этим не надо бороться. А вот если у нас в ЖЭКе там попросили взятку за очередь, чтобы там, то тут будут все возмущаться. Тут тоже надо понимать, что коррупция бывает разная. Бывает низовая коррупция, бывает наверху коррупция. Если с низовой коррупцией более-менее, мне кажется, начинает бороться. А вот с коррупцией наверху она превращается в такую же коррупцию, как есть в США, там, в Германии, в Европе, когда большие корпоративные кланы, которые там из поколения в поколение передают себе материальные блага и возможности, они у власти находятся долго. мы эту систему не строим, мы выбрали путь капитализма. К сожалению, вот в той системе капитализма, которая есть, эта коррупция, она неистребима.
Ну, про социалисты только что вспоминали, какая коррупция была при Иосифе Сталине. Сергей, что ответите? По поводу того, что пересекаются эти прямые параллельные, или все-таки нет? По поводу того, что есть внутрикорпоративная борьба за сферу влияния, к примеру. И есть, как некоторые эксперты говорили, что это происходит сейчас в Следственном комитете, в Федеральной службе безопасности и так далее. А есть именно чистая борьба с коррупцией, незамутненная, незапятнанная, ничего.
Не, я уверен, что это пересекается, и просто коррупционные скандалы просто используют как повод для усиления своего влияния.
Это Сергей Смирнов. Если вы согласны с его позицией, 134-21-35, 134-21-35. Если вам близка позиция Руслана Осташко, набирайте 134-21-36 по коду 8495. Итак, за Сергея Смирнова 134-21-35, за Руслана Осташко 134-21-36. Вас послушаем. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да, как вас зовут?
Владимир меня зовут.
Владимир, пожалуйста, вопрос кому?
Вот вопрос у меня такой. Как можно вот доверять вот этой системной сейчас борьбе с коррупцией, угу, если ее проводит структура, вот последние все вот эти дела ведет ФСБ?
И что?
Ну, мы помним, вот последнее, вот я, у меня на память приходит, как высшие чины ФСБ поделили пионерлагерь в течение года между высшим руководством. Мы продали его в течение года вот на дачный участок.
Вы не доверяете, понятно. Но есть структура, которой человек не доверяет, и поэтому он не доверяет борьбе с коррупцией. Руслан,
а вот тут проблема, да, не доверяют ни структуре, не доверяют конкретным людям в этой структуре, потому что структуры большие, и поэтому вот как бы я, вот человек лично столкнулся, радиослушатель, с конкретной проблемой, где там, как он говорит, определенные высокопоставленные сотрудники ФСБ занимались дележкой пионерлагеря. Вот он что сделал для того, чтобы об этом рассказать, позвонить там Сергею, мне, чтобы мы провели расследование журналистское, опубликовали, что он сделал для этого, вот его надо было спросить. Ничего он для этого не сделал, он просто пожаловался. И теперь для него все ФСБ плохое. Да, есть такая проблема.
Проблема в патернализме, Сергей?
Ну, проблема в патернализме, кстати, абсолютно серьезная, огромная проблема в патернализме. Это тоже есть. Но хочу сказать, что про коррупцию мы несколько раз уже говорили, проблем неоткуда брать людей. Неоткуда брать кристально чистых, нормальных людей, потому что они приходят в систему, а в системе долгое
время...
Им
прививку дают.
Вы знаете, да, это считается нормально. Все они между собой, молодежь говорит, ой, ну начальство, вот они такие, они там пилят свои деньги, а мы тут...
Значит, это устраивает, значит, есть какой-то негласный договор, вот и все, есть условия, которые принимаются.
Был, я тоже уверен, что был некий гласный договор, но последние, кстати говоря, аресты говорят о некой нарушении вот этого баланса. Вот это довольно интересно.
Договора, как бы, я думаю, что договора такого, что определили его, нет, но как бы все понимают. Но вы же понимаете, вот в России есть такое выражение, но вы же понимаете, да? Поэтому победить коррупцию – это процесс бесконечный. Но по нему нужно идти. Это цель отсутствия коррупции недостижима. Но по этой пути нужно всем нам идти.
Юрий говорит, в СССР при социализме Блад заменял живые деньги в коррупции.
А это, ну, есть коррупция.
Вопрос, что считать коррупцией?
А это есть коррупция.
Получение определенных благ...
И есть коррупция, да, в чистом виде.
Итоги голосования. При этом наши слушатели сделали все-таки выводы, каждый для себя. И за вас, Сергей, 90%, а у Руслана Осташко 10%.
Вот, потому что, да.
Ну, я тут думаю, тут просто человек еще без нашей дискуссии, на самом деле, определился про коррупцию.
Потому что как бы я защищаю коррупцию, люди так думают, да? А Сергей как бы говорит, что коррупцию надо бороться.
Наверное, к вопросу о том, что считать борьбой с коррупцией. Это главный вопрос был в нашей программе. Но все равно вопросы остаются. Сергей Смирнов был у нас в гостях, главный редактор сайта «Медиазона», и Руслан Осташко, главный редактор интернет-издания «Политраш.ру». Господа, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Я с вами прощаюсь до субботы. Всем приятного вечера.